Всем привет! Александр Курашов. С вами очередной выпуск подкаста об охоте 1% удачи. Этот выпуск будет посвящен поиску подранка. Поиску по следу из крови. Речь пойдет об охоте с луком. Давайте так скажу. Сразу несколько моментов оговорюсь, чтобы потом не было недопониманий. Первое. Есть такой, концепция такая. Концепция колоколен. Я сам придумал название. Концепция колоколен. То есть каждый смотрит на ситуацию со своей колокольни. Я могу вам сейчас целый час рассказывать, какую-нибудь описывать ситуацию, потом в конце кто-то скажет, все это неправда, потому что у нас елки не растут, или сосны не растут, или еще что-нибудь, или у нас другой там ландшафт, или у нас день короче, или наоборот, там день, солнце не садится летом. И все, сразу же автоматически человек скажет, ну, значит, все, что он наговорил, неправда. Естественно, ситуация как раз возникнет такая, что я рассказывал со своей колокольни, человек слушал и смотрел на ситуацию со своей колокольни. Давайте абстрагироваться, попытаться спуститься со своих колоколен, и смотреть на любую ситуацию, охотничью, неохотничью, бытовую, да что угодно. Смотреть как на картину в целом. То есть не вырывать из контекста и не пытаться применять к известным условиям из своего опыта, к знакомым условиям в тех условиях, где вы охотитесь или живете, ну и так далее. То есть еще раз, не смотрите на каждую конкретную ситуацию, которую я рассказываю, описываю, со своей колокольни. Я вас не прошу смотреть на нее со моей колокольни, потому что немногие из вас, большинство из вас не были на моей колокольне, иными словами, в моих краях, в моих угодьях. Но все равно пытайтесь не забывать то, что не везде ландшафт одинаковый, не везде условия погодные одинаковые, ну и так далее. То есть куча разных параметров. Мир велик, огромен и необъятен. Но, тем не менее, все, что я дальше изложу, я убежден, в той или иной степени может быть применимо практически везде. То есть я не буду вдаваться прям в конкретный там узкоспециальные какие-то там нюансы, буду просто говорить в целом. Естественно, основывается все изначально на белохвостых оленях, потому что с этим животным у меня большой опыт, гораздо больше, чем с любым другим. Опять же, в контексте охоты с луком. Продолжаем. Второй момент, который я хотел обсудить, прежде чем начну разговаривать про подранок. Непосредственно, что такое подранок? Подранок — это, в моем понимании, на сегодняшний момент, вот в контексте, в течение, в рамках этого ролика, эпизода. Это животное, в котором был произведен выстрел из лука или арбалета, и которое скрылось из виду. Все, мы не говорим, что, не подразумеваем, что подранок, значит, все, он ушел. Потому что есть такой вот, особенно, да не буду говорить охотников, не охотников, но неважно. Есть такой стереотип, что, или как-то ассоциация, что, мол, подранок, значит, все, ушел. Нет, по крайней мере, не сегодня, не сейчас. Подранок – это всего лишь животное, в которое произошло попадание стрелой, и дальше начинается... Самое интересное, начинается работа, начинается поиск этого зверя. Да, действительно, на охоте с луком такое происходит часто, почти всегда. И это нормально. Но я сейчас не... Кстати, вот сразу же вот я себя ловлю на мысль, что надо сделать просто отдельный ролик для тех, кто не охотится с луком и не знаком с этим. И объяснить, что же это такое за охот с луком и как это вообще работает. Ну, в общем... Буду придерживаться написанного мною ранее сценария, а этот ролик по поводу основ охоты с луком и их отличия охоты с луком от огнестрела и других видов охоты я обязательно сделаю позже. Продолжим. Значит, подранок, поиск подранка после выстрела. Почему это так важно? Потому что это... Ну, это часть охоты, да? То есть совершить выстрел, сделать выстрел по зверю, это, конечно... достижение. Это нелегко, Это еще надо умудриться, да? То есть, особенно с луком, когда речь идет о коротких дистанциях. Но так получается, что очень-очень редко так получается, что зверь рухнет на месте. Такое возможно при попадании стрелой, когда задет позвоночник. Но это бывает редко. У меня такое бывало несколько раз, но это бывает редко. Зачастую зверь убегает. Это нормально. Повторяюсь, этого не стоит бояться, это нормально. Дальше начинается очень важная часть. Поиск подранка. И тут есть куча всевозможных сценариев. И есть можно допустить какие-то некоторые ошибки, которые не позволят вам найти подранка. Вот сегодня как раз мы поговорим о том, что можно делать, что нужно делать, чего не нужно делать. И как это делать. Поиск подранка на самом деле начинается еще до выстрела. Есть несколько факторов, которые вам нужно учесть перед тем, как сделать выстрел, потому что которые впоследствии повлияют на исход второй части охоты, непосредственно поиска. Иными словами, найдете вы или нет. Погодные условия. Погодные условия. Если день ясный, в прогнозе нет дождя, снега, все чудесно, проблем никаких. Зверь будет уходить, из него будет при условии, что попадание было по месту. А различные варианты попадания по разным местам, это мы сейчас к этому дойдем. Так вот, если попадание по месту, кровяной след останется, его можно будет найти. Отлично, стреляйте. Если в прогнозе через 2 часа дождь, или уже идет дождь, и вы решили посидеть, но дождь усиливается. Тут я вот серьезно вам посоветую. Если вы охотитесь в таких краях, где на там километр все вокруг не просматривается, и идет дождь, то, возможно, не стоит стрелять. Да, я знаю, что есть товарищи определенные, которым, в принципе, по барабану на зверя, которые... Ну, к сожалению, такие люди есть. Они будут стрелять им все равно. Они будут стрелять там... Ну, короче. В общем, если вы хоть как-то немножко этично подходите к этому вопросу, то у вас должен возникнуть вопрос, а стоит ли мне стрелять, если в прогнозе через полчаса, через час, через 2 часа начнется ливень или снегопад? Почему я так говорю? Потому что может произойти попадание по смертельное попадание по такому месту, которое позволит животному остаться в живых подранку, остаться в живых на протяжении нескольких часов. Такое бывает, мы про это поговорим. Но если вдруг пойдет дождь с момента попадания и до того момента, как зверь дойдет, то есть вероятность, что он смоет следы. Просто-напросто. Ну или снег закроет эти капли крови. Вы просто его не найдете, скорее всего. Поэтому учтите погоду. Продолжаем. Угол. Учитывайте угол. Вот с этим у нас, особенно с Олегом, он вам может отдельно про это рассказывать очень долго. Мы тут наступали на эти грабли. Бывало, все охотники рано или поздно наступают на эти грабли. Угол. То есть, опять же, поиск подранка начинается до выстрела. Вот перед вами стоит выстрел. Ой, фу, перед вами стоит зверь. Он подошел настолько близко, что он прям практически под вами. Ну, при условии, что вы охотитесь с три стенда. Возможно, не стоит стрелять. Потому что у вас два варианта развития событий. Ну, наиболее вероятных. Либо вы попадете в позвоночник, и зверь сразу рухнет. Отлично. Но, скорее всего, вы попадете левее, правее, заденете одно легкое. А одно легкое – это зверь, которого найти будет почти невозможно. И даже больше скажу, велика вероятность, что он выживет. Но тут уже не важно, потому что мы его не найдем в любом случае. А наша задача – добыть зверя, найти его. Да? Поэтому, если угол слишком почти вертикальный, зверь, иными словами, под вами, возможно, стрелять не стоит. Анатомия. Анатомия зверя. Нужно, собственно, я уже немножко проговорил, да, про легкие. Нужно знать, куда мы стреляем. И сегодня, в наш век, эта вообще проблема решается легко. Вы знаете, на кого вы охотитесь, перед выходом на охоту, вы зашли в интернет, написали киллзону такого животного, ну или там органы, внутренние органы такого животного, ну там оленя, кабана, неважно. Вам куча картинок всяких вылезет. Вот для тех, кто смотрит на Ютубе, да, вот, увидит, кто слушает подкаст, просто попробуйте, вы поймете, о чем я говорю, зайдите в поисковик, вбейте. Вы найдете фотографии животных, тут будет нарисовано легкие, тут будет нарисовано сердце. Собственно, все, больше вам, собственно, стрелять некуда. Это очень важно, знать анатомию животного. Также нужно знать, очень хорошо знать, как, где кости расположены. Для меня поначалу, когда начал охотиться, было прям открытием, что передняя нога поднимается, входит в туловище, потом резко идет вперед и возвращается лопаткой назад. То есть создается такой треугольник. То есть визуально, если вы не знакомы с анатомией, с внутренностью животного, может показаться, что нога прям ровно вверх заходит, и кость там продолжается, только она расширяется. На самом деле кость вперед уходит и возвращается лопаткой. То есть открывается место, куда можно пустить стрелу, в принципе. Этот треугольник очень-очень хорошее место. То есть знать анатомию, в этом поможет поисковик Google. Еще момент, который вам поможет. Используйте оперение яркое, светлое, а также по возможности используйте светящийся хвостовик. Почему? Потому что когда вы сделали выстрел, если на улице светло и светящийся хвостовик все равно не видно, то у вас, особенно если вы используете 4 пера, у вас будет возможность увидеть полет стрелы и увидеть место попадания стрелы по зверю. Это очень важно, в дальнейшем поймем почему, потому что в зависимости от того, куда вы попали, будет выбираться стратегия поиска подранка. Чтобы помочь себе увидеть, визуально понять, куда вы попали, используйте яркое оперение, 4 пера предпочтительно. Ну и если в сумерках, то светящийся хвостовик вообще отлично. Но я, естественно, использую и 4 пера светлых, ярко-белых, и светящийся хвостовик. То есть, если днем произошел выстрел, то я смотрю на оперение. Если вечером, то мне хорошо виден хвостовик. Следующий момент. Записывайте видео своих охот. Мало того, что вы сможете им поделиться в интернете, что классно, потому что это общая база данных, которая будет наполняться. Каждый случай уникальный, но какие-то общие всяческие тренды можно все-таки выделить и научиться. Поэтому записывайте видео. Да, как бы справедливо высказывание, что ты пришел сюда записывать или охотиться, потому что у меня очень много охот, добычи много срывалось непосредственно из-за того, что я там начинал камеру включать, вращать камеру, там, ловить в объектив. Зверь, ты мне скажешь, подожди, вот сейчас я сфокусируюсь. Так не работает. Однако, все равно, те случаи, когда мне удавалось записать видео, это классно, были случаи, когда исключительно благодаря видео мне удавалось понять, попал ли я или нет. И если попал, то куда и где стоял зверь, и где искать стрелу и так далее. Возможно, в тех случаях я бы все равно нашел зверя. Но благодаря тому, что был записан на GoPro, на видео, камеру какую-нибудь, мне удалось это сделать гораздо быстрее, пока не стемнело. То есть у меня было время достаточно, чтобы разобрать животное, убрать его, вернуться домой, убрать его в морозилку, выспаться и с утра опять пойти на охоту. А так я бы мог всю ночь ходить, искать зверя, и с утра был бы никакой. Поэтому используйте видеокамеру, когда возможно. Обычная GoPro. Да, GoPro снимает плохо в плане того, что на дистанции. Да, там хрен что разглядишь. Но, тем не менее, если вы используете светящий хвостовик, даже при не самом там удачном, а у GoPro широкий угол, то есть все, что вам нужно сделать, повесить GoPro где-нибудь рядом с собой на тристен, на дерево, включить, и пусть она запишет. Потому что, опять же, это вам позволит лучше понять, куда попала стрела и где стоял зверь, где начинать поиск подранка. Вы скажете, блин, да я так могу запомнить, чего он стоял там у того куста. И я тоже так раньше думал. Но потом я познакомился с такой вещью, как адреналин, который портит все планы, который заставляет нас совершать ошибки, заставлять нас забывать вещи, заставлять нас думать о чем-то, пропускать важные шаги. У меня такого чу-чу пока не было, но я слышал истории, когда люди забывали там стрелу вставить, стреляли холостым без стрелы, просто потому что вышел зверь, у них адреналин. Были случаи, когда не по тому пину, то есть пробил дистанцию, а стрельнул по другому пину. Ну как так? Адреналин. Забыть, где стоял зверь, очень легко, потому что будет этот вот мандраж, все будет как надо, есть вероятность забыть. Поэтому, опять же, камера очень поможет. Вот у нас был в том году, в начале сезона, по-моему, даже первый олень, который мы добыли с моим приятелем, приезжал из России в гости ко мне, он добыл. Мы прям ходили, искали, да вот, прям вот у этого куста стояли, все. Не можем найти ни стрелу, ни капли крови, ничего не можем. Ну как так? Думали, промахнулись, стрела ушла, ранний сезон, там трава по колено. Думали, все. Все, уже начали сдаваться, расстройство. Я такой, ну ладно, пока передохнем. С GoPro скачал видео, пересматриваю. Блин, вообще не тут ищем. В 7, там, в 10 метрах в сторону. Вот куст на камере, четко видно. Зверь стоял. Как так бывает? Не знаю, но бывает. Поэтому, если у вас такого никогда не произойдет, отлично. Из моего опыта, у меня, у моих друзей, у моих гостей, у всех, почти что у всех. У всех такое бывает. Но если у вас такого не бывает, вам очень повезло. Итак, мы все учли, мы готовы к выстрелу, сделали выстрел. Сразу же, опять же, повторюсь, старайтесь визуально увидеть, куда попала стрела. Не всегда это возможно, все происходит очень быстро. Арбалет, если вы еще с арбалет стреляете, у вас там оптика, соответственно, ну, в общем, можно не увидеть. Звук, есть звук. Тут, конечно, трудно вот описать, все зависит от ситуации, от зверя, от типа наконечника даже. Но в целом, глухой такой звук, как, ну, не как по барабану, но вы понимаете, когда полы внутри, это хороший звук. Скорее всего, вы попали по легким. Чавкающее шмяканье – это, скорее всего, плохой звук, потому что, скорее всего, вы попали по брюшной полости. И такой прям громкий, не знаю, так можно говорить, громкий, но глухой удар. Скорее всего, это кость, лопатка, может быть, мясо, что не смертельно совершенно для животного. Так что, возможно, не самый лучший вариант, но все равно. Но если такой вот гулкий, как по пустому, по пустой бочке, это прям то, что нужно. Реакция зверя. Есть такой момент, многие люди там рассказывают, что если он подпрыгнул так вот, ноги так вот вниз, и спину выгнул, то это в сердце. Бывало такое, да, бывало иначе. Всякое бывает. Я бы на реакцию оленя, оленя, любого животного не смотрел. Говорят, там, если ломанул там куда, там непонятно, то это сердце. Да, действительно, так бывало, но бывало не так. В общем, на реакцию животного, если, понятное дело, если зверь посмотрел по сторонам и дальше еще там полчаса кормится, это тоже считается реакцией, то, скорее всего, вы промахнулись. Однако, бывало и такое, что стрела пролетала насквозь оба легких, зверь буквально там отскакивал на два шага и продолжал кормиться. Вот как эту реакцию объяснить? Через буквально несколько секунд или минуту он падал. То есть реакция у зверя может быть непредсказуемой. Не смотрите. Мой вам совет, не обращайте внимания на реакцию. Не пытайтесь делать выводы о месте попадания и строить последующую стратегию поиска подранка на основании реакции зверя в момент попадания. Однако, где стоял зверь? И куда он побежал, и где вы его видели последний раз, пока он не скрылся, это самая важная информация, которая вам доступна в момент выстрела, ну и сразу же после, и которую вы, это ваша обязанность ее, эту информацию запомнить. Где стоял, я еще раз говорю, вы забудете, поэтому, когда вы стрельнули, и зверь убежал, вы запомнили и проговариваете, вот я как делаю, многие так тоже делают, это работает. Вы начинаете проговаривать в голове. Стоял у куста, пробежал мимо там камня, скрылся за тем деревом, после того дерева исчез в кустах. И говорите, там, стоял у куста, пробежал мимо камня, скрылся у того повального дерева, например, или у того пня. Вот эти вот ориентиры запомнили и проговаривайте их. Проговаривать до тех пор, пока, ну, пока либо прям окончательно не запомните, либо не спуститесь и не найдете стрелу, что, кстати, про это мы сейчас поговорим, там нужно выжидать, так что долго проговаривать придется. Но реально, проговаривать, пока адреналин не сошел. Вот, наверное, еще правильно сказать. Пока адреналин немножко не начал отпускать. Потому что иначе вы забудете. Гарантирую. Для тех, кто на «ты» с технологией. Если у вас в кармане смартфон, а я надеюсь, что у вас есть в кармане смартфон, наверняка в нем есть камера. Наверняка в этой камере есть режим панорамной съемки. Да даже можно без панорамной. Сделали выстрел, запомнили, проговаривайте. От камня, от куста мимо камня к повальному дереву. От куста мимо камня к повальному дереву. Достаете телефон, фотографируйте. Открываете приложение, где у вас фотографии. Там, изменить, рисовать, или как там это называется. Рисуете красненький крестик, где стоял зверь. На фотографии, которую вы только что сделали, перед вами вся сцена. Если нужно панораму, сделать панораму. Крестик рисуете, где стоял. И где... Линию рисуете, куда бежал и где последний раз вы видели зверя. Почему это так важно? Ну, просто потому, что вам это даст, задаст направление движения зверя. Но это вторично, потому что направление может измениться в любую секунду, да? Вам это даст возможность найти стрелу и найти кровь. И уже на основании того, как все это выглядит, мы будем принимать решение, что делать дальше. Но прежде чем мы это все увидим, поднимем стрелу, если она там осталась, или найдем кровь, стоит выждать. Выждать, я вот для себя выбрал такой, ну, полчаса. То есть я делаю выстрел, я начинаю про себя это повторять, я начинаю фотографировать, я начинаю все это запоминать, анализировать. Проходит полчаса, поверьте мне, полчаса пролетят быстро. Если у вас есть связь, у вас есть возможность, после того, как вы пометили все себе, где надо, в смартфоне, в фотографиях, вот после этого вы можете зайти там в соцсети или в смс-очке написать другу своему лучшему, что, блин, только что стрельнул, вроде все хорошо, а может быть нехорошо. Не старайтесь принять решение в тот момент, потому что самовнушение — это такая штука. Вы можете, основываясь на предположении, вы можете себя накрутить так, что впоследствии примете неправильное решение, потому что чисто потому, что вы додумали. Просто придерживайтесь тех фактов. Все, что вы знаете сейчас, был хороший гулкий удар при попадании. И куда зверь побежал, где его последний раз видели, где он скрылся, в каких кустах. Все, вот это вот вся информация, которая вам нужна. Проходит полчаса, мы спускаемся. Тут вы понимаете, вспоминаете, что Саша Курашов говорил по поводу того, что забыли. Вы думаете, блин, у меня есть фотография, я ничего не забыл, я молодец. Вы спускаетесь вниз, сколько там, 3-5 метров, и вы попадаете в другой мир. Углы другие, ракурсы иные. Все выглядит иначе. Вы вдруг не видите того куста, вы не видите того повального дерева. Или вы видите два повальных дерева теперь и думаете, какое из них было. Вы даже достаете фотографию, пытаетесь сравнить, и все равно не понимаете. Ну, такое бывает. Все зависит от ландшафта. Все зависит от ситуации. Возможно, вы сделали выстрел, еще столько-только светало. А сейчас солнце уже вышло, появились тени. Все меняется. А когда вы спустились на землю полчаса после того, как вы выждали, после выстрела, все вообще изменилось, потому что изменился перспектива и ракурс. Вы можете, если такая ситуация действительно возникла, можете залезть на полпути обратно наверх, еще раз посмотреть, где это все находится, спуститься по лестнице там, или по какому-то там, как вы спускаетесь, на пол высоты, посмотреть еще раз, убедиться, что ага, вот все по-прежнему я вижу те места. Спустились на землю, ага, вот они эти места. Все, теперь мы подходим к месту, где стоял зверь. И ищем стрелу или кровь. И шерсть, что тоже важно. Но на самом деле, по шерсти вот тоже есть целые там теории по поводу того, вот там светлая шерсть, это значит с брюха, там еще что-то. Блин, ну может это был олень, который, ну если речь идет об олене, да? Может это был олень, у которого там просто такой окрас, что в районе... Бывают же всевозможные варианты. То есть, короче, шерсть... Из моего опыта скажу, не обращай внимания. Есть куда более надежные методы и признаки. Собственно, давайте по ним и пробежимся. Но давайте, либо, неважно, нашли вы стрелу или не нашли стрелу. Стрела могла отскочить, улететь, воткнуться в дерево. Вот у нас не далее, чем неделю назад такой случай был. Мы в итоге нашли стрелу, когда стемнело, и мы увидели светящий хвостовик на уровне вот вытянутой руки. То есть, сколько это там почти, ну не 3, а 2,5 метра. Всякое бывает, стрелу не всегда найдешь, но кровь найти нужно. И у вас есть, если вдруг на месте, где стоял зверь, нету крови, у вас есть линия, траектория и то место, где вы в последний раз видели зверя. И где-то между точками этими А и Б вы найдете кровь. Прямо вот обязательно найдете кровь. Ну, или иначе вы промазали, конечно. Или если вы не нашли кровь, но попали, и стрела прошла сквозь оленя, то что-то серьезно не так с вашим наконечником и стрелой. А про это я уже несколько эпизодов делал, предыдущих. Собственно, прям предыдущий эпизод вот к этому. Эпизод подкаста. Он как раз этому посвящен. Про наконечники, которые не работают. Итак, мы нашли стрелу, мы нашли кровь. 5 вариантов развития событий. При условии, что мы, конечно, стреляли в легкие. Да? Наша задача пробить оба легких. Про это надо будет тоже отдельный эпизод записать. Куда целиться? Но да, на охоте с луком мы стреляем по легким. Мы, значит, смотрим. Первый вариант. Кровь розовая, светлая и с пузырьками воздуха. Чуть ли не пенная. Прям отлично. Это легкие. Это легкие, это значит, что зверь далеко не уйдет. Однако, если был выстрел под крутым углом, есть вероятность, что это всего лишь одно легкое. Поэтому вернемся к тому, что я изначально говорил. Поиск подранка начинается до выстрела. Если вы допустили такую ошибку и из-за азарта, адреналина, стрельнули по зверю, который был прямо под вами, то вы только что себе просто испортили оставшийся день, вечер, а возможно и ночь, потому что вам придется искать, и велика вероятность, что вы ничего не найдете, потому что, повторяюсь, я люблю это делать, потому что зверь с одним пробитым легким уйдет очень далеко и, возможно, даже выживет. Если вы стреляли под хорошим углом, пробито оба легких, первый вариант развития событий, кровь розовая с пеной, с пузырьками, все отлично, полчаса уже прошло, вы можете смело идти дальше, скорее всего, кровяной след будет очень хороший, вы зверя найдете без проблем. Второй вариант. Мы немножко обзадили, и у нас кровь темная и след умеренный кровяной. Кровь кишками не пахнет. Ну и стрела кишками не пахнет. Скорее всего, это печень. Здесь вам нужно вернуться обратно в свой лагерь, или домой, или к машине, или еще куда-то. И прям смело 4 часа, или даже 6 часов ждать. Заняться чем-то другим. Зверь, которому прилетел по печени, он уйдет до первого попавшегося надежного куста и заляжет. Скорее всего, так и произойдет. Есть вероятность, что спустя какое-то время он сдвинется. Но опять же, кровь будет продолжать идти, и вы его найдете. Поэтому печень, еще раз повторяюсь, темная кровь, ее не так много, но она есть, и она стабильная, это, скорее всего, печень. Ну и, опять же, вы видели, возможно, GoPro вам сказал, возможно, вы видели, как светящийся наконечник ушел в тушу, исчез в районе чуть-чуть позади, обзадили, это печень. Кровь красная и яркая. Ее много. Вот прям алая. Это, скорее всего, сердце. И если уже полчаса прошло, то вы можете смело идти, и прям вот гадалки не ходи. Ну, скорее всего, скорее всего, зверь будет лежать, опять же, недалеко, и, скорее всего, он дошел прямо на ходу. Никаких проблем нет. Если кровь темная, как если бы печень, но прям ее прям много, то не стоит радоваться. У меня такое бывало уже несколько раз, к сожалению. К сожалению. Скорее всего, это и не печень, это и не сердце, а скорее всего просто мышца. Мышца иногда выдает много крови, которая вы начинаете идти по следу, зверь продолжает двигаться, кровь становится все меньше, через там 200 метров она исчезает. Все, зверь вы больше никогда не найдете, скорее всего. Ну и самый последний вариант развития событий. Крови может вообще не быть. Однако вы нашли стрелу, вы ее нюхаете, и она пахнет кишками. Вы поймете, о чем я говорю, когда такое произойдет. Вы также можете взять какой-нибудь белый, там, белый платочек или салфетку бумажную, протереть древко, шафт, и вы увидите немножко жира. Ну или какой-то субстанции. Скорее всего, это кишки. Когда речь идет о кишках, то можно забыть про этого зверя часов на 8-12, а то и все 24, потому что он очень долго будет доходить, но он дойдет. Тут нужно уже будет думать о других моментах. Мы к ним сейчас подойдем. Итак, мы... прежде чем дальше. В случаях с розовой с пузырьками, то бишь легкие, в случае с красной, алой, яркой, то есть сердце, в случае с темной, красной и немного печень, все три хорошие варианты, зверь будет идти до, зачастую, если он не на ходу, дойдет, скорее всего, с сердцем так произойдет, если это легкий или печень, зверь будет идти до первого попавшегося укромного места. Поэтому надо выжидать и только потом идти. Сколько выжидать, я уже проговорился. Когда мы идем по следу, опять же, у вас, скорее всего, в руках есть смартфон. Если у вас есть GPS какой-то, отлично. Если у вас нет GPS, у вас есть смартфон, в нем есть приложение, ну, можно скачать бесплатно, можно купить, который, по сути, является GPS. Вот у меня в iPhone есть встроенный GPS, как это называется, датчик. То есть у него даже если связи нету, то он все равно общается со спутником, он знает свою позицию. У меня есть приложение, которое я скачал, куча разных приложений есть, выбирайте на свой вкус, цвет и размер кошелька, которые позволяют вам помечать точки, записывать свой пройденный путь, что потом вам очень может помочь, потому что всякое бывает. Вы можете, опять же, в азарте идти по следу, а потом по сторонам посмотреть и сказать, где я вообще нахожусь, а где был мой тристенд, а где-то я по пути оставил рюкзак, потому что тяжело идти стало, что вообще происходит. Азарт — это такая штука, всякое возможно. Поэтому, если у вас есть смартфон, используйте GPS, приложение какое-нибудь, используйте такую штуку. Туалетная бумага. Пожалуй, один из самых важных аксессуаров охотника, в арсенале охотника. У меня есть, иногда бывает даже по два рулона. У меня боковые карманы, которые здесь на поясе стегиваются, два кармана у рюкзака, а там всегда лежит по рулону. Я использую эту бумагу как раз вот во время поиска зверя. Ну, на самом деле, давно мне не приходилось использовать, потому что зачастую бывает все просто и очевидно и наглядно. То есть, сейчас я вот нагнетаю. На самом деле, зачастую поиск зверя проходит гораздо проще, чем все, что я описываю. Но, если вдруг вы вошли, у вас оказались в такой ситуации, что прям вот, ну, очень трудно идет, проходит движение по следу, и вы боитесь потерять предыдущую каплю крови, которую вы видели, вы можете начать помечать их с помощью туалетной бумаги. То есть на веточку рядом где-нибудь повесили клочок туалетной бумаги. Потом можете даже не убирать, оно сгниет. Тут вообще проблем никаких нет. Также, когда след начинает редеть, вы можете использовать, ну, опять же, свой рюкзак или кепку оранжевую, если вы охотитесь в сезон огнестрела, там другие охотники могут быть. То вы можете использовать, ну, опять же, как бы голову свою не теряйте в этом, в том плане, что если у вас оранжевая кепка на голове, а жилет оранжевого нету, то, наверное, не надо снимать оранжевую кепку, потому что вокруг могут быть другие охотники. Поэтому, да, то есть используйте, как бы, в первую очередь голову свою используйте. Но если вдруг вы нашли каплю крови, и вы не хотите ее потерять, но вам хочется идти дальше, не можете найти ничего, вы помечаете ее, если у вас нет туалетной бумаги, вы оставили свой рюкзак. Опять же, при условии, что этот рюкзак видно, что вы не отходите далеко. Вы оставили рюкзак или лук положили рядом с рюкзаком и движетесь уже дальше, идете, ищете продолжение следа, но всегда не выпускаете из вида рюкзак, чтобы потом его не потерять окончательно. Сколько надо ждать и какие моменты нужно иметь в виду при решении, сколько ждать? Ну, попадание, кровь, запах, все это я уже объяснил. Но есть другие факторы. Например, температура. То есть вечером. Вот приведу пример. Напрочь будет на примере, да, показать. Вечереет. Вы думаете, что это печень. И вы думаете, блин, сейчас еще надо по-хорошему, вот что там Курашов наговорил, надо еще 2 часа подождать. Я уже 2 часа ждал, еще 2 часа, потому что я думаю, что печень, и тогда надо идти искать. Но тогда уже будет полночь, а уже будет темно, да и выспаться охота. Может, мне лучше утром вернуться? Вы смотрите прогноз погоды, и смотрите, что ночью будет плюс 2 градуса, или ночью будет 0, или легкий минус. Вы говорите, вообще не проблема. Даже если зверь сейчас к полуночи дойдет, то к 6 утра, к 7 утра, когда я вернусь в эти угодья, продолжу поиск, с ним ничего не произойдет. Потому что температура будет низкая. Что тоже, конечно, немножечко так опасно, потому что, вы понимаете, зверь с температурой тела, кишки долго остаются горячими. Так что, ну, в общем, смотрите на температуру. Другой момент. Есть ли в вашей округе хищники? Койоты или собаки, волки, медведи? Ну, или кто там еще бывает из хищников. У нас вот, в принципе, в этом плане очень неплохо. То койоты, и то не так много. Я не переживаю по этому поводу. То есть, если у меня впереди ночь, если на носу ночь, и будет холодно, я могу и до утра оставить это оленя. И, скорее всего, когда я его найду, он будет нетронутый. Бывают такие регионы, где зверь, хищник очень много. И оставлять зверя вот так вот просто, ну, не вариант. Потому что его найдут хищники и раздербанят первыми. То есть имейте это в виду. Также имейте в виду про погоду, в самом начале я говорил, если там дождь или снег. А если снег уже лежит, и в прогнозе не обещают осадков, то тут немножко вообще в вашу пользу. То есть тут все гораздо проще становится. И иной раз имеет смысл даже толкнуть зверь. Вообще, конечно, толкать не очень хорошо, но иногда бывает такое, что, опять же, там, если печень и кишки под углом немножко короче. Вариантов уйма всяких. А, ну вот, да, тоже не забывайте, что все возможно в лесу. Вы можете послушать меня, почитать форумы, послушать друзей, у которых был конкретный опыт. И вам скажут, что там, если в попадание в печень, он пройдет там 100-150 шагов, найдет первый попавшийся кустик и приляжет под ним. И оставьте его там на 4-6 часов, плюс-минус. Вы потом сделать все так, как я сказал, придете туда, найдете большую лужу крови, где он лежал под этим кустиком, а зверя-то нету. Так зверя нет не потому, что... Зверя нет, потому что что-то произошло. А что могло произойти? Да что угодно. Мог пройти другой олень мимо. Тот, у того стадное чувство сработало, он пошел за ним, потому что он себя чувствует безопаснее. Если у него еще здоровье позволяет, он пойдет с другим оленем, вероятно. Мог пройти хищник. Или еще что-то, какие-то там звуки его спугнули. Собаки, опять же, одичавшие. Другие охотники, туристы, грибники, да кто угодно мог толкнуть вашего зверя. Так что вариантов развития событий может быть много, и имейте это в виду. И если что-то вдруг пошло не так, это не значит, что я зря там слушал целый час Курашова, он меня обманул. Нет, всякое бывает. Так что не забывайте об этом. Если вдруг вы шли по трейлу, ну, по следу кровяному, кровь просто пропала. Такое может произойти в нескольких случаях. Если это был удар, попадание по мышце, такое, в принципе, могло произойти, что кровь, она будет начнет редеть, и постепенно рана затянется. Если зверь будет неспешно двигаться, то, скорее всего, так и произойдет, и зверь останется живым, можете особо сильно не переживать, он выживет, скорее всего. Это один из вариантов, когда кровь пропала. Другой вариант. Вы вышли к дороге или к какому-то открытому пространству. То есть вы шли через лес. Зверь шел неспешно, потому что он чувствовал себя в безопасности. Потом он подошел к открытой местности. Постоял, посмотрел по сторонам, ускорился. И скачками перебежал через открытую местность. Да, кровь в этот момент, конечно же, след изменится. Он не прервется, он просто станет гораздо более редким, потому что скачки станут больше, скорость увеличится. Это другой вариант. Также, ну, опять же, да, вот могло измениться, вы спустились в какую-то низину, а там началась такая черная, какая-то болотистая такая поверхность. На ней кровь трудно разглядеть. Всякое возможно. Что делать в таких ситуациях? Помечаем последнюю кровь, каплю, туалетную бумагу, рюкзак положили, что угодно. Какие у вас есть варианты? Если есть визуальный трейл, или развилка несколько трейлов. Скорее всего, зверь, ну, трейл, это имеется в виду тропа звериная. Если вы видите эти тропы, скорее всего, зверь пошел по одной из этих троп. Он не будет пытаться прокладывать новую тропу. Когда он испуган, у него в теле дырка, он сейчас точно, скорее всего, он не начнет прокладывать новую тропу. Он пойдет по одной из уже существующих. Так что, если вы вдруг потеряли кровь, то же самое, вы перешли перед ним дорогу, вы вышли по следу на дорогу, на дороге капли не видно, но на той стороне дороги вы видите два входа. Скорее всего, зверь пошел две тропы, на одну из них. Смотрите, пристально ищите капли крови на входах у тех троп. Метр-два внутрь, вглубь. Если вдруг никаких троп нет, ничего нет, просто пропал след, начинайте, представьте вот такой вот символ, как у Wi-Fi, да, такие расходятся. Как же это называется? Ну, такие полукруги расходятся. По мере отдаления они увеличиваются. Начните вот таким методом искать. То есть шаг вперед, посмотрели головой. Еще шаг вперед, повернулись корпусом справа налево, посмотрели, просканировали все. Еще шаг вперед, имеет смысл теперь сделать шаг влево, шаг вправо и все просканировать. И так, по мере того, как вы движетесь вперед, в какой-то момент вы будете делать... Уже начинать влево-вправо двигаться, ходить искать. То есть вы по мере того, как вы движетесь вперед, ваш радиус, угол, ну, угол остается прежним, но вот эта вот перспектива увеличивается. Не знаю, как это правильно сказать. Но, в общем, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Если вы шли-шли-шли, и вдруг, бац, нашли большую лужу крови, особо радоваться... Ну, это, конечно, всегда плюс, но это ничего не значит. Единственное, что это значит, что этот зверь здесь постоял, и что с большой вероятностью он сменил направление движения. То есть он сколько-то времени постоял, с него натекло крови, он решил дальше двигаться, или услышал какой-то звук, или кто-то еще его, или что-то еще его спугнуло, и он решил дальше двигаться. Есть вероятность, что он сменит направление движения, или, что опять же бывало даже уже в моем опыте, он может вернуться по своему следу назад и уйти в сторону. И тут надо быть очень-очень аккуратным. То есть вы нашли эту лужу, смотрите вперед, влево, вправо, нигде никаких следов нету, никаких там особых очевидных троп нету. Тут имеет смысл. И вы сделали вот такие полукруги во все стороны, вы ничего не нашли. Имеет смысл развернуться и очень не спеша идти обратно по следу и смотреть влево, вправо. Ну, есть вероятность, что вы увидите, что зверь поступил именно так. Он вернулся по своему следу. Недалеко он, далеко, ну, разное бывает, но, скорее всего, он уйдет недалеко, свернет и продолжит движение. Вообще, куда, после того, как произошел выстрел, куда бежит олень? Есть много мифов на эту тему. Мы в конце этого ролика поговорим про мифы. Основное правило такое. Зверь бежит туда, куда безопасно. Его только что напугал звук выстрела, потом его что-то укололо, ему неприятно, ему страшно, он бежит туда, где он чувствует себя в безопасности. Где он чувствует себя в безопасности? Там, где он проводит большую часть своего времени, там, где он спит, там, где он проводит, ну, там, где у него дневные лёжки. То есть, если вы знаете, где у зверя в ваших краях дневные лёжки, то, скорее всего, он двинется в том направлении. Так уж получилось, что нередко у зверей бывают многочисленные места дневных лёжек. Поэтому вы можете абстрагироваться от этого правила и просто направиться, как бы иметь в виду, не направиться сразу прям так вот, а просто иметь в виду, что, скорее всего, он пойдет в сторону гущи, ну, густых каких-то зарослей. Если там где-то у вас рядом есть низина, болотца, он может туда двинуться. В общем, зверь будет двигаться в общем и целом туда, где ему безопасно. Там, где непролазно, там, где гущина, там, где кусты. Да, он будет придерживаться, тем не менее, да, пути туда он будет, скорее всего, придерживаться уже существующих троп. Что, опять же, если след начал пропадать, то вы первым делом смотрите на тропе. Так бывает, что зависит от зверя, там, зависит от времени года, у него может быть длинная шерсть. Бывает такое, что не все капли падают на землю, а некоторые просто остаются в шерсти. И если зверь идет по какой-то узкой, заросшей тропе, то имеет смысл смотреть, искать кровь не только на земле, но и на травинках, на кустиках, которые могли черкануть по его шерсти, по бокам, по брюху, и оставить на себе след. Веточки, деревья иногда даже. Зверь, по мере того, как он двигается по тропе, он задевает боками за всевозможную растительность. Там тоже может быть кровь. Если на земле нет крови, это не значит, что там зверь не прошел. Просто ищите кровь в других местах. Сколько пройдет зверь после попадания? Вот давайте вернемся по-быстрому, перечислю 5 вариантов развития событий. Вы попали в оба легких, в сердце, в печень, в мышцу, в кишки. Есть ли какое-то правило, которое применимо к каждому из этих 5 вариантов развития событий, которое скажет нам, сколько метров пройдет зверь? Нет. Если кто-то вам скажет, что есть, человек вас обманывает. Возможно, он по незнанию это делает. И вот все, что я до этого сейчас рассказывал, уже, в принципе, должно дать вам понять и объяснить, почему такого правила нет. Потому что есть куча разных вариантов. Кто-то скажет, что оба легких, он пройдет не больше 150 метров. А что, если он в этот момент, в момент выстрела, был в группе других оленей, и они как все ломанули, и он стадным чувством не пошел под ближайший кустик, как, в принципе, зачастую бы он сделал, а он дальше с оленями или кабанами. Так и дальше побежал. Или стадо отбежало, посмотрело, что-то унюхало, им не понравилось, и они двинулись дальше. А этот кабан, например, он раненый, ему казалось бы уже лечь под кустик и переболеть, ну, в надежде он на то, что он переболеет. А мы-то надеемся, что он дойдет под этим кустиком. Но нет, он видит, что его стадо уходит, и он дальше пойдет. А сколько уж они пойдут, никто не знает. Если у вас есть возможность позвать приятеля, отлично, воспользуйтесь этим. Каждый человек, это я, кстати, вот тоже заметил на своем опыте, у каждого человека по-разному видит кровь. Каждый человек по-разному видит цвета. Кто-то их вообще почти не видит. Кто-то видит отлично, кто-то видит конкретные цвета лучше, чем другие. Это для каждого человека это индивидуально. Поэтому если вы позовете другого человека, приятеля, который тем более еще и опытный в этом плане, то это вообще отлично. Потому что, ну, вероятность увеличится успешного исхода такого предприятия. Однако, не зовите больше, чем одного приятеля. Если вы позовете толпу народу, то, ну, есть вероятность, что просто все затопчут и толк от этого не выйдет. На самом деле, больше, чем 2 человека, оно не нужно. Ну, максимум 3, ну, прям край. Но, опять же, скорее всего, 2 человек будет за глаза. То есть, если вы 2 людьми не можете найти, то уже 3, 4, 10, скорее всего, тоже не найдут. Если есть возможность подключить собаку, это отлично. Притом, любая собака лучше, чем нет собаки, когда дело доходит по поиску по крови. Но, опять же, всякое бывает. А если собака тренированная, уже работала, уже находила, если вы ее натаскали на это дело, это вообще идеально. Но не всегда собак есть. Про это тоже можно отдельно разговаривать, как их тренировать, и какие собаки лучше, какие хуже. На самом деле все собаки работают, если их натренировать. А иногда бывает, что и не надо тренировать, она тебя найдет. Есть другие всякие методы хитрые, которые в интернете можно найти. Сейчас я по ним пробегусь и выскажу свое мнение, ну и дальше сами решайте. Пероксид водорода, да, такая прозрачная жидкость, которая при контакте с кровью заставляет эту кровь пениться, и даже маленькая капелька крови, попшикав на нее пероксидом водорода. То есть вы что, вы наливаете, берете этот пероксид, вы наливаете в бутылку такую, которую спрей такая бутылка, поливолизатор, слово-то какое. Вот. Ну и в теории носите ее с собой в рюкзаке на охоту, и когда вот вы идете, и вдруг вы потеряли след, вы просто начинаете все пшикать. И те капельки крови, малюсенькие капельки крови, которые просто ну, невозможно увидеть глазом невооруженным, они вспенятся белым, и вы вдруг сразу их увидите. Есть люди, которые прям говорят, что вот это самый лучший метод. Я, если честно, я таким методом не пользуюсь, потому что это какой-то абсурд в моем понимании. Это же представлять, если так вот реалистично посмотреть на ситуацию, если вы дошли до того, что след пропал, то либо он пропал, потому что сменился ландшафт, и вам нужно, вот как я про дорогу говорил, да, и вам нужно уже просто экстраполировать направление движения или искать тропу на той стороне дороги или еще чего-то. Потому что вы можете эту дорогу пшикать пероксидкой сколько угодно. Там просто не будет крови, потому что зверь ускорился. Может быть, одну капельку вы найдете. Но прикиньте, сколько вам надо пропшикать это огромное пространство открытое, чтобы найти эту одну капельку. И что она вам даст? Посреди дороги вы найдете одну капельку, которую вспенил с белым. Короче, если он вам помогает, пожалуйста. Я просто вот реалистично считаю, что пероксид — перебор. Плюс надо с собой таскать какие-то химикаты с собой. Фонари. Есть, сейчас продаются всевозможные фонари, которые прям, ну, согласно маркетологам, они прям вообще прям облегчают процесс поиска подранка. Потому что якобы они заставляют кровь чуть ли не светиться. Но он заставляет ее прям вот, ну, выступать на фоне зеленой травы или листьев в пожухах, неважно. Пробовал вот у меня приятель Серега, он покупал себе такой фонарик. Два разных фонарика покупал. Другой мой приятель. Я сам так и не покупал такие фонарики, потому что я скептически отношусь к этому. В общем, но тем не менее, благодаря тому, что друзья покупали, у меня была возможность несколько таких фонариков протестировать. Я вам так скажу. Обычный, яркий, очень яркий LED-шный фонарик работает так же хорошо, как и любой другой вот этот вот специализированный фонарик для поиска там зверя по крови. Там они будут использовать какие-нибудь фильтры или ультрафиолет или еще что-то. Сравнивал, я пробовал. Если кровь есть, если на нее светить ярким светом, то ее становится видно. Какой фильтр, неважно, какой, какого цвета этот свет, неважно. Главное, чтобы он был яркий, мощный. Поэтому тратить лишние деньги на фонарик, лучше взять себе очень хороший LED-шный фонарик, который светит не точкой, а везде. Мифы. Существует много мифов касаемо поиска подранка. Два основных, которые вот мне в голову пришли, прежде чем я начал записывать, это раненый зверь. Смертельно раненый зверь никогда не идет в гору. Это ложь. Это абсолютная ложь. К сожалению, как и многие другие мифы в охоте, это поверье закрепилось, но это неправда. И много раз, даже у меня много роликов у нас есть на канале на Ютубе, где мы идем и находим зверя, который просто поднимался вверх. Короче, миф номер один. Не более чем миф. Смертельно раненый зверь может идти куда захочет. Туда, куда тропа ведет, туда, где у него укромное место и так далее. Второй вариант. Смертельно раненый зверь всегда идет к воде. Тоже неверно. Но есть как бы... Я сейчас объясню, откуда такой миф родился. И вы сразу поймете, в чем смысл. Те случаи... Как вообще рождаются мифы? Да? Это те случаи, которые происходят редко, но запоминаются навсегда. Предположим, вы сделали выстрел из лука по огромному трофейному самцу оленя. Потратили там много часов, а то и дней на поиски, вот так и не нашли. Но вы навсегда запомнили этого оленя, может, даже на видео удалось заснять. Но вы его так и не нашли. Прошло там 2-3 недели, и вы случайно совершенно, или кто-то еще там в этих угодьях наткнулся на труп этого зверя, кто уже там сгнивший, съеденный хищниками и так далее. Но вы четко знаете, что это именно он, потому что рога-то остались. Вы не можете забыть эти рога, никогда их не забудете. Ситуация редкая, но запомнится навсегда. И так уж получилось, что этот зверь лежал у воды. И вот так вот рождается этот миф. Но почему тот зверь лежал у воды? И почему вы его не нашли? Ответ кроется как раз во всем этом. Потому что, скорее всего, почему вы его не нашли? Потому что он ушел далеко и надолго, а это, возможно, скорее всего, попадание в брюшную полость. Из того, что я писал раньше. Пять вариантов развития, пять вариантов попадания по разным местам. Брюшная полость... Это смертельное попадание, но надо ждать 12-24 часа, прежде чем он дойдет, то может и больше. Смерть мучительная, происходит она от того, что происходит заражение. Заражение, воспаление температура. Зверь несколько часов с дыркой в кишках пролежал в укромном местечке под кустиком. Ему стало... У него поднялась температура, началось заражение, воспаление. Он идет в низину, где попрохладней. Вот и все. И потом он там и помирает. Опять же, у него начинается, как это происходит, обезвоживание. Он идет к воде. То есть, да, через 3 дня, через 3 недели, может, вы найдете труп того зверя, по которому стреляли, и он, скорее всего, будет у воды, просто потому, что последние часы своей жизни он боролся с адским обезвоживанием и с высокой температурой. Все. Но когда такое происходит, то такое запоминается навсегда, и потом очень долго пересказывается друзьям, охотникам, друзей и так далее, и тому подобное. Потому что действительно там случай из ряда вон, олень, ого-го. И подумать только, нашли его у воды. В общем, я надеюсь, вы поняли, к чему я это все говорю. Нашли вы зверя. Давайте вернем к позитивному раскладу. Нашли вы зверя. Как подходить к нему? Скорее всего, он дошел, да. Но все равно в плане безопасности подходить к нему аккуратно, осторожно и убедить, что он полностью окончательно дошел. Если у него глаза открыты, и он лежит без движения, вы можете веточкой, стрелой, ну, потыкать ему в глаз. Если никакой реакции нет, то зверь окончательно дошел, все. То есть, опять же, не забывайте про безопасность. По-моему, все, что я хотел сказать, основное самое, это ваша ответственность как охотника, неважно, с каким оружием вы охотитесь, это ваша ответственность сделать все, что в ваших силах, чтобы найти подранка. От этого зависит, да, от конкретно каждого случая, вашего случая в том числе и моего случая в том числе, зависит то, какое мнение общественности будет складываться о нас. И как следствие, пусть и косвенно, но зависит будущее охоты. Если мы будем стрелять налево-направо и говорить, зверь в кустах скрылся, я даже не пойду искать, потому что я сейчас могу еще посидеть, еще понастрелять, или сместиться на другое место и там стрельнуть. Рано или поздно грибники, туристы и соседи начнут находить дырявых оленей, и начнут понимать, что что-то здесь не так. И угадайте, кого они обвинят и справедливо обвинят? Нас, нерадивых охотников. Поэтому это в наших силах, и это мы обязаны так делать. Искать до последнего, пока все ресурсы не исчерпаны. Но если вы будете следовать правилам, которые я описал вот в этом вот эпизоде, то вероятность найти подранка увеличится. И если вы знаете доподлинно, что было попадание по мышце, и зверь выживет, или одно легкое, и смысла искать дальше нет, то вы просто прекращаете охоту с чистой совестью и начинаете готовиться к следующей охоте.